Кора не посмела первой подойти к обрыву. Это было чувство, заставляющее неопытного парашютиста искать темный уголок в чреве десантного самолета в надежде на то, что тебя не заметят и забудут. Но краем глаза она не могла не видеть приставшую к компании Ксению Михайловну, еще вчера такую милую и добрую старушку, а сегодня невольно выглядевшую палачом, держащим в руках свернутую веревку. Зато Вероника, не подозревавшая о том, какие чувства клокочут в головке Коры, смело пошла к самому обрыву и положила букет на каменный барьер, отделявший площадку от пропасти. «Милый Всеволод», — пропела Вероника, устремив взор в голубизну бесконечности. «Если ты астральным образом слышишь нас, то наши чувства и звуки речи доносятся к тебе на Волгаллу».
«Какая начитанная девочка», — счел нужным произнести Миша Гофман. Он-то знал, что такое Волгалла, проходил в хоровом училище на музграмоте. А так как в детском доме музграмоту усердно преподавали всем детям, имевшим музыкальный слух, то Кора тоже знала о Волгалле. Впрочем, как и Вероника.
«Не перебивайте», — огрызнулась Вероника. «Любую песню можно испортить».
«В самом деле, молодой человек», — с укором произнесла Ксения Михайловна.
Кора понимала, что руководительница разведки заинтересована в том, чтобы наивная Вероника создала подобающую для эксперимента атмосферу. «О, лети наш дар тебе, дорогой летчик! Отыщи человека среди облаков и птиц! Прижмись к его бесплотному сердцу!» Вероника схватила букет, стала выхватывать из него отдельные крупные цветы и метать их в пространство, как сеятель пшеницу. «Но они постоянно дежурят?» — почему-то спросила Кора, хотя эта проблема уже не раз обсуждалась прошедшей ночью. «Вдруг они не заметят?»
«Там есть люди», — прошептала в ответ Ксения Михайловна. «Ты же знаешь, я проследила».
«Мне страшно».
«Я понимаю, но кроме тебя этого не сделает никто. А ну, пошла!»
Последние слова лучше обращать бы к лошади, но Кора восприняла их покорно, как лошадь. Видно, ей дали какие-то лекарства, подавляющие волю. Сейчас должна произойти случайность. Веселая компания пришла к обрыву, чтобы почтить память исчезнувшего вчера инженера, но тут случилось непредвиденное.
«Пошла», — повторила Ксения Михайловна, не боясь, что ее услышат.
«Постой», — крикнула Кора, вспомнив заученные слова и действия сценария. «Дай мне кинуть, я тоже хочу». Она выхватила у Вероники последний цветок и легко вскочила на парапет, каменную плиту. Она кинула цветок далеко и сильно вперед, так, чтобы самой потерять равновесие, но в последний момент инстинкт самосохранения оказался сильнее. Тело ее, уже готовое сорваться с обрыва, начало конвульсивно дергаться на краю пропасти, стараясь удержаться, и, наверное, бы ничего из прыжка в преисподнюю не получилось, если бы не ловкий Миша Гофман, который кинулся сзади к Коре с криком «Остановись, упадешь!». Одним прыжком он оказался возле ног девушки и постарался схватить ее, да так неудачно, что толкнул вперед. Достаточно сильно толкнул, чтобы Кора окончательно потеряла равновесие, и птицей полетела с обрыва, медленно поворачиваясь в воздухе, словно была не человеком, а ватной куклой, которую подхватил сильный порыв ветра и на мгновение задержал ее падение вниз, как бы стараясь вернуть тело к крепости, но безуспешно. И в страшной роковой тишине, охватившей от ужаса не только людей, но и птиц, и даже насекомых, она стала падать все быстрее, быстрее, стремясь к морю или камням, окаймляющим скалу у воды. И уже подлетая к воде, Тело Коры вспыхнуло ярким светом, настолько ярким, что все, кто в ужасе глядел на это роковое падение, невольно зажмурились. А когда открыли глаза вновь, через секунду, через несколько секунд, от Коры осталось лишь неясное и исчезающее на глазах сияние, вернее, воспоминание о сиянии. Но море не всколыхнулось от удара о него тело, кровь не расплескалась по камням, оторачивавшим подножие скалы, и только несколько чаек, испуганных падением девушки, отлетели подальше в небо, и неизвестно было, есть ли среди них дух Коры. К счастью, Кора не успела толком сообразить, что погибает, потому что в ее сознании смешались убеждения в собственной безопасности, которые внушала ей Ксения Михайловна, и нормальный ужас человека, которого сбросили с гигантской скалы. Но по мере того, это заняло десятые доли секунды, как беспомощное тело Коры приближалось к гибели, разум, не в силах преодолеть внутреннего страха перед смертью и справиться с ускорением, отказался видеть и понимать действительность. А снова он включился лишь после того, как Кора разбилась о скалы, утонула в море или превратилась в птицу, то есть после того, как с ней произошло нечто. Кора открыла глаза. Она лежала на склоне холма или горы, а может, просто на склоне. Возле глаз росла подсыхающая бурая трава, небо было обыкновенным, летним, может, чуть серее, чем положено, воздух был жарким. Нет, он был иным, чем у нас на земле. В него накапали каких-то не очень ароматных добавок, с чем придется мириться. Но в целом никаких особых перемен в мире не произошло. То есть параллельный мир и на самом деле оказался миром параллельным, а не перпендикулярным и не перекошенным, как того можно было опасаться. Затем Кора поняла, что ушиблась. Все же это было падение, не сильное, не болезненное, но она оцарапала локоть и ударилась лодыжкой о камень. Кора села, потирая лодыжку. Вокруг было пусто. Никто на нее не смотрел, никто не кружил над ее головой, если не считать коршуна или подобной ему птицы, парившей высоко над склоном горы, похожей на айпетри. «Странно», — подумала Кора. «Я предполагала, что параллельные миры должны быть идентичны. Я ожидала очутиться в Крыму, в Семиизе, только в несколько ином Семиизе, и даже встретить своих друзей, а может, саму себя». Кора села. Солнце было тусклым, будто где-то разыгралась пылевая буря. У ее ног пробежал муравей, совсем такой же, как на земле. Он тащил хвойную иголку, тоже подобную земной. Это как-то утешало, хотя не исключало существование чудовищ. Преодолев боль в лодыжке, Кора поднялась. Почему-то она не боялась. Может, потому что стояла середина дня, лето, светило солнце, и муравьи занимались своими делами. Локоть почти не болел и не кровоточил. Лодыжка поскрипывала, но умеренно. Стоя, Кора огляделась. Чем-то окружающий пейзаж напоминал крымский, но не пейзаж Семииза, а более восточные берега, где горы теряют остроту и обрывистость и стекают к морю, как плюхи овсяной каши. Но море оставалось и в параллельном мире, и также ловило верхушками волн ослепительные зайчики солнца. Так как никто не спешил пригласить Кору приобщиться к красотам и достижениям нового мира, но никто и не нападал на нее, то ничего не оставалось, как самой пойти наверх от берега. Чем выше поднималась Кора,